Михаил Васильевич Отрадин. Тема лекции «Петербург в поэзии Некрасова». Валерий Брюсов в замечательной статье «Некрасов как поэт города» написал: «После Пушкина Достоевский и Некрасов – первые у нас поэты города, не побоявшиеся и сумевшие обратить в художественные создания то, что предшествующему поколению романтиков казалось непоэтичным». Итак, другой критерий поэтичности – это о Некрасове. У Некрасова, как и у Достоевского, свой Петербург. К тому времени, как Некрасов вошел в литературу, уже существовала мощная традиция, прежде всего связанная с Пушкиным. Традиция осмысления судьбы – и каждодневной жизни столицы. В поэме «Несчастные» Некрасов заявил о своем стремлении по-своему увидеть и истолковать Петербург. Некоторые описания Петербурга он противопоставляет пушкинским, прежде всего тем, которые даны в «Медном всаднике». «О город, город роковой! С певцом твоих громад красивых, твоей ограды вековой, твоих солдат, коней ретивых, и всей потехи боевой. Плененной лирой сладкострунной, не спорю я, прекрасен ты, безмолвие полночи безлунной, в движении гордой суеты». Заявив о нежелании спорить с Пушкиным, Некрасов далее описывает город в другом, в подчеркнуто социальном ракурсе. «Душа болит, не в залах бальных, где торжествует суета, в приютах нищеты печальных блуждает грустная мечта». В уже упоминавшейся поэме «Несчастная» он написал о человеке петербургской жизни: «Но если той тревоги смутной не чуждо сердце, пропадешь». В то же время петербургскому жителю, например, Белопяткину, стихотворение «Говорун», и герою стихотворения «Чиновник», неведомо это тревога смутная. Оба они — представители казенного чиновного Петербурга. Примыкающие к вышеназванным произведениям стихотворения «Новости» имеет подзаголовок «Газетный фельетон». Бодрая интонация, свободные переходы от случая к случаю, от эпизода к эпизоду. Если освободиться от захватывающей ямбово-скороговорочной интонации и взглянуть на все происходящее, так сказать, в упор, то жуткий смысл их станет очевиден. Тут намечены нравственно-психологические коллизии, которыми заинтересуется русская литература 60-70-х годов XIX века. У Некрасова-фельетониста цепкий и проницательный взгляд. В стихах Некрасова находим противопоставление Петербурга и провинция, на котором строились сюжеты многих произведений 1840-х, 1850-х годов. Герой поэмы «Несчастный» связан с обоими этими мирами. «Вот бедный городок, где, как сказано, солнце каждому довольно. Собор, четыре кабака, Волга. Но этот уютный мир провинции гибелен для молодого ума. Но там бесплодно гибнут силы, там духота, бездумья, лень. Там время тянется сонливо. Куда ж идти? Чему стремиться, где силы юные пытать?» Ответ на эти вопросы легко находили молодые люди середины XIX века. В Петербурге вотчина написал в своих воспоминаниях об одном из таких молодых провинциалов Николай Шелгунов. Речь идет об известном впоследствии писателе Михаиле Михайлове. Михайлов приехал в Петербург, в тот заманчивый, магнитный Петербург, который всегда тянул к себе всех даровитых людей увлекательными мечтами о широкой деятельности, известности и славе. Об этих же надеждах провинциала сказано и у Некрасова. «Воображение к столице юношу манит, там слава, там простор, движение». Петербург, каким он показан Некрасова, город роковой, жестокий и беспощадный. Пройдут года в борьбе бесплодной, и на красивые плиты, как из машины винт негодный, быть может, брошен будешь ты. Итак, Россия в поэме Некрасова — это два противоположных друг другу мира, провинция и Петербург. И оба они губительны для молодых талантливых сил. О новаторстве Некрасова-урбаниста конкретно и убедительно сказал Валерий Брюсов. В анкете, посвященной поэту, он свою основную идею выразил так. Некрасов сумел найти красоту в таких областях, перед которыми отступали его предшественники. Его сумрачные картины северного города могут поспорить с лучшими страницами Бодлера. В цикле стихотворения о погоде есть поразительное описание зимнего Петербурга. Но зимой дышишь вольно, для глаза — роскошь. Улицы, здания, мосты при волшебном сиянии газа получают печать красоты. В серебре лошадиной гривы, шапки, бороды, брови людей, и как бабочек крылья красивы, ореолы вокруг фонарей. Но этот пример, красивый, ошеломительно красивый Петербург, это редкий случай. Стихотворение называется «Еду ли ночью по улице темной» по первой строке. Аполлон Григорьев назвал это произведение, это больной, хотя и могущественный вопль души. В январе 1860 года состоялись первые чтения литературного фонда в пользу нуждающихся писателей. Некрасов читал именно это стихотворение. Известно, что современники восторженно восприняли это произведение. По свидетельству историка Константина Кавелина, когда поэт в кружке Белинского впервые прочел это стихотворение, все были в восторге, бросились обнимать его. А Тургенев писал из Франции Белинскому. «Скажите от меня Некрасову, что его стихотворение в девятой книжке «Современника» меня совершенно с ума свело. Денно и ночно, твержу я это удивительное произведение, уже наизусть выучил». Учитывая, что Тургенев к поэзии Некрасова относился, мягко сказать, прохладно, это признание заслуживает особого внимания. А Салтыков-Щедрин использовал фабулу стихотворения «Еду ли ночью» в повести «Запутанное дело». Кстати, это было одно из первых стихотворений, которые перевели на иностранные языки, в частности, на французский, в 1759 году. Этот первый французский перевод появился в книге Александра Дюма, в которых он рассказывал о впечатлениях от путешествия в России. Что за история? «Еду ли ночью по улице темной, бури заслушаюсь пасмурный день, друг беззащитный, больной и бездомный». Вдруг предо мной промелькнет твоя тень. Это воспоминания, воспоминания его о ней, об их совместной жизни. Речь идет о мучительном существовании. Голодали, умер ребенок, не на что похоронить. Как сказано, бедная, слез безрассудных не лей, с горя да с голоду, завтра мы оба так же глубоко и сладко заснем. Купит хозяин с проклятием три гроба. Вместе свезут и положат рядком. Но надо отметить, что сюжет построен так, что не все объяснено до конца, не дано последних объяснений. В этом отношении Некрасов сродни Достоевскому. Об этом стихотворении один исследователь написал так, что в нем рембрандтовский свет. Что имеется в виду? Какие-то детали, какие-то части, какие-то фигуры резко освещены. Вспомним, например, ступени блудного сына на знаменитом полотне великого голландца. А что-то оставлено в тени, скрыто. Как бы нарушены некие нормы и правила распространения света. Что касается Некрасова, такие строчки. «Я задремал, ты ушла молчаливо, принарядившись как будто к венцу, и через час принесла торопливо гробик ребенку и ужин отцу». Голод мучительный мы утолили, в комнате темной зажгли огонек, сына одели и в гроб положили. Случай нас выручил, Бог ли помог? Ты не спешила печальным признанием, я ничего не спросил. Только мы оба глядели с рыданием, только угрюм, озлоблен я был. Так вот случай выручил ли Бог помог? Не спросил. А почему не спросил? Да потому что, наверное, страшно догадаться. И, наконец, финальная часть. Где ты теперь? С нищетой горемычной злая тебя сокрушила борьба? Или пошла ты дорогой обычной, и роковая свершится судьба? Кто ж защитит тебя? Все без изъятия именем страшным тебя назовут. Только во мне шевельнутся проклятия и бесполезно замрут. Один из лучших исследователей творчества Некрасова, Борис Ашерович Корман, в своей книге описал о том, что ведь и чувство социальности, как и чувство природы, и любовное чувство, оно возникает, формируется исторически. Так вот здесь как раз мы обнаруживаем, Некрасов показывает, что это не только герой, который мыслится социально, так сказать, кто он, беден, горожанин и так далее. Но и он начинает мыслить социально, в нем как бы пробуждается это чувство. Только во мне шевельнутся проклятия и бесполезно замрут. Он еще не знает, но он уже понимает, что кто-то виноват, кто-то достоин проклятия. Среди жителей Петербурга Некрасов часто особо выделяет разночинца. Сознание, мир разночинца – проблема для писателя. Это сознание мобильное, незажатое, готовое впитывать опыт жизни. Но в то же время этому сознанию не хватает опоры, традиции, воспитания, навыков общения с людьми, различных социальных кругов. Это проявляется как болезненная стеснительность, сейчас сказали бы закомплексованность. Мучительная психологическая ситуация в стихотворении «Застенчивость». Горожанин, плебей, интеллигент, влюбился в светскую красавицу. Это как раз тот тип разночинца, представители которого с такой радостью, готовностью будут стараться следовать урокам, которые им даст автор романа «Что делать?». Но роман еще не написан, а страсть роковая, вот она уже в сердце. Про Паншина, героя романа Тургенева «Дворянское гнездо», сказано, что отец оставил ему состояние небольшое и расстроенное. Зато он позаботился об его воспитании. Владимир Николаевич говорил по-французски прекрасно. Он с 15-летнего возраста уже умел, не смущаясь, войти в любую гостиную, приятно повертеться в ней и, кстати, удалиться. Казалось бы, не бог весть какие достоинства, но как порой их не хватает. Достаточно прочитать дневники молодого Чернышевского. Эту застенчивость знают некоторые герои Достоевского. Вот как это звучит у Некрасова. «Ах ты, страсть, роковая, бесплодная! Отвяжись, не тумань головы! А смеет нас красавица модная, вокруг нее увиваются львы, поступ гордая, голос уверенный, что не скажут их речь хороша. Ну, а я-то войду, как потерянный, и ударится в пятки душа. На ногах словно гири железные, как свинцом налита голова, странно руки торчат бесполезные, на губах замирают слова». И так далее. Но вот ведь поразительно. Герой размышляет о том, что все меняется, когда он один. Ах, судьба ль меня полно обидела. Отчего, как домой ворочусь? Удивилась бы, если б увидела и умен, и пригож становлюсь. Все припомню, что было и сказано. Вижу, сам не сказал бы глупей. Нет, мне в божьих дарах не отказано, и лицом я не хуже людей. И дальше идет какой-то всплеск оптимизма, веры, энтузиазма. Молодушье пустое и детское, не хочу тебя знать с этих пор. Я пойду в ее общество светское, я там буду умен и остер. Пусть поймет, что свободно и молодо. В этом сердце волнуется кровь, что под маской наружного холода бесконечная скрыта любовь. Вот если бы это был не Некрасов, а другой поэт, с другим талантом, так сказать, не такого калибра, он бы на этом и остановился. Сомнения, застенчивость, вера в себя — победил. А Некрасов понимает, это долгий, мучительный путь, поэтому дальше герой размышляет так, полную роль-то играть сумасшедшего, сердце искру надежды беречь и так далее. Борис Корман, которого я уже упоминал, написал так, застенчивость раскрывается в стихотворении как черта социальной психологии. Некрасов выразил не случайное или индивидуальное состояние, а характеристическую черту мироощущения разночинца, который приобщен к книжной культуре жизни города. Сейчас стоит упомянуть и выделить цикл стихотворений, посвященных Петербургу, который называется «О погоде». Он создавался с 1858 по 1865 год. Погода — это не метеорологические условия. Это суть жизни, в которой пребывает человек Петербурга. Конечно, мы воспринимаем этот диссонансный мир этого стихотворения, да и поэзии некрасовской, на фоне пушкинской школы гармонической точности, как написали исследователи, и что мы видим, видны обнаженные противоречия. Как написала Анна Львовна Альми, поэтика нагнетания диссонансов, вот что нас поражает в этом цикле. Диссонанс резко заявлен в самом начале первой части, которая называется «Уличные впечатления». Резкое несовпадение звучания и смысла эпиграфа. Эпиграф такой: «Что за славная столица, развеселый Петербург? Лакейская песня». Это такой приплясывающий, оптимистичный, разухабистый мотивчик. Но, конечно, эпиграф вступает в явное противоречие, или текст вступает в явное противоречие с эпиграфом. Первые же строки: «Слава Богу, стрелять перестали». Так начинается этот текст. «Слава Богу, стрелять перестали. Ни минуты мы нынче не спали. И едва ли кто в городе спал. Ночью пушечный гром грохотал. Не до сна. Вся столица молилась, чтоб Нева в берега воротилась». И дальше речь идет о том, что герой собирается размыкать хандру и отправиться на прогулку по Петербургу. «Нет, я лучше уйду со двора». Я ушел и наткнулся как раз на тяжелую сцену. И дальше идет описание действительно удивительной сцены. Сам жанр этой части — это такая имитация фельетонного обозрения, такая блуждающая пристальность героя, если использовать выражение Пастернака. И что она замечает? Он замечает историю, которую сочинила, так сказать, сама жизнь. История про бедного Макара. Историю рассказывает старуха, встреченная некрасовским персонажем. Она провожает гроб на кладбище, говорит про покойного. Он в наводнении жену потерял. 14 раз погорал, умер, но еще успел до могилы попасть в огонь. А дальше хуже. Ужасную историю она пересказывает. Похоронные дроги зацепила офицерская коляска. Гроб упал и раскрылся. И, наконец, финал. Цепочка ужасных, исключительных и в то же время обыденных событий. Как сказала старуха о покойнике, Петербург ему солон достался. Вот строчки, которые в свое время поразили многих. Кладбище, хоронят бедняка. По танцующим жердочкам прямо мы направились с гробом туда. Наконец вот и свежая яма, и уж в ней по колено вода. В эту воду мы гроб опустили, жидкой грязью его завалили, и конец. Старушонка опять не могла пересилить досады, но дождался сердечно отрады. Что бы ж, кажется, с мертвого взять? Да Господь как захочет обидеть, так обидит. Вчера погорал, а сегодня, изволить видеть, из окна прямо в воду попал. Я взглянул на нее и заметил, что старухе-то жаль бедняка. Бровь одну поводилась слегка. Я немым ей поклоном ответил и ушел. Я доволен собой. Я недаром на улицу вышел, я хандрой... Андру разогнал и смешной каламбур на кладбище услышал, подготовленный жизнью самой. Брюсов, упоминавшийся в статье, будет писать, что особенно острота есть в стихах Некрасов, посвященных описанию похорон. Жуткая картина, трагизм, который вполне понятен только жителю города. Герой утренней прогулки, попав на кладбище, отправился погулять среди могил. Там одной незаметной могилы, где укснули великие силы, не хотелось давно поискать. И сторож дает ему советы, где искать могилу сочинителя. Комментаторы указывают, речь идет о могиле Белинского. Она была затеряна. В поэме «Белинский» Некрасов написал: «Могила заросла кругом, не сыщешь». Лишь в 1856 году библиограф Ефремов, пользуясь указаниями вдовы Белинского, разыскал эту могилу. А Некрасов написал такие строчки в поэме, которые уже упоминали: «В стенах твоих и есть, и были в старые годы друзья народа и свободы, а посреди могил немых найдутся громкие могилы, и как горько, что они иногда терялись». Владимир Николаевич Топоров в известной работе «Петербург» и «Петербургский текст русской литературы» пишет: «Этот ужас жизни, потрясший сознание и совесть, и вызвал, в конечном счете, к жизни петербургский текст, как противовес ему и преодоление его». Что же у Некрасова работает на преодоление этого ужаса жизни? Работает иронический зачин, эпиграф, о котором мы сказали, ироническая интонация, обнаруженная в этом кошмарном мире. Но и еще одно очень важное. Сперва могло показаться, что эта самая старуха взялась за эти хлопоты из корысти. Покойный, когда попросил мне задолго до смерти, кто меня похоронит? — Хоть уж ты не оставь, помоги. — Подари, — говорю, — сапоги. В чем пойду проводить на кладбище? Но в конце концов выясняется, что старухе-то жаль бедняка. Срабатывает что-то помимо этой самой корысти. Итак, жутковатый мир. Каламбур на кладбище. Хохот и кровь. Вот словосочетание, которое запоминается, когда мы прочитываем этот цикл. Вот свидетельство Федора Михайловича Достоевского. Однажды, в 63-м, кажется, году, отдавая мне томик своих стихов, он, Некрасов, указал мне на одно стихотворение, «Несчастные», и внушительно сказал, «Я тут об вас думал, когда писал это». Поэт имел в виду образ политического каторжанина по прозвищу Крот. В разные годы личные отношения Некрасова и Достоевского складывались по-разному. А что касается их творчества, то, несомненно, они постоянно, так сказать, оглядывались друг на друга. Вот один из примеров. В цикле о погоде есть знаменитая сцена. Под жестокой рукой человека, чуть жива, безобразно таща, надрывается лошадь калека, непосильную ношу волоча. Вот она зашаталась и встала. Ну, погонщик полено схватил, показалось, кнута ему мало, и уж бил ее, бил ее, бил. Ноги как-то расставив широко, вся дымясь, оседая назад, лошадь только вздыхала глубоко и глядела. Так люди глядят, покоряясь неправым нападкам. Он опять по спине, по бокам, и вперед забежав по лопаткам и по плачущим кротким глазам. Вот когда доходишь до этой строки, то уже как бы перехватывает горло, потому что если достаточно воображения, то эта жуткая картина не может не потрясать. Как мы все хорошо помним, и у Достоевского «Преступление и наказание» сцена истязания лошади тоже потрясает. У Достоевского «По морде ее! По глазам хлещи, по глазам!» — кричит Миколка. Он, это мальчик, мальчик во сне Раскольников, бежит подле лошадки. Он забегает вперед, он видит, как ее секут по глазам, по самым глазам. «Папочка, за что они бедную лошадку убили?» «Пьяные шалят, не наше дело», — отвечает отец. Достоевский резко обозначил по отношению к страданию другого есть только две позиции. Или две реакции, или как свое воспринимать, нельзя пройти мимо, или не наше дело. Некрасовскую сцену, как мужик сечет лошадь по кротким глазам, вспоминают братья Карамазовых Иван в главе под названием «Бунт». У Некрасова это ужасно, говорит он. Давно отмечено, что пьяного мужика из сна Раскольникова, который забивает лошадь, как и маляра, готового страдания принять за убийство, которое он не совершал, зовут Миколка. Одно имя и два лика народной души. Оба эти лика были ведомы и Некрасову. Вот это нервное, напряженное, это обостренное до предела существования, эта жизнь, она отозвалась в стихах нашего с вами современника, Александра Кушнера. Ведь у Некрасова сказано, что лошадь в конце концов пошла. Лошадь вдруг напряглась и пошла, как-то боком, нервически скоро. Вот с точки Кушнера. Слово «нервный» сравнительно поздно появилось у нас в словаре. У некрасовской музы нервозной в петербургском промозглом дворе. Даже лошадь нервически скоро в его желчном трехсложнике шла. В этом же цикле натыкаемся на такой неожиданный пассаж. Некрасов, много писавший о жизни горожан-бедняков, выпустивший знаменитый коллективный сборник очерков «Физиология Петербурга» 1845 год, вдруг в цикле о погоде заявил, что эта тема исчерпала себя. Мы читаем. «Ты знаком уже нам, петербургский бедняк, нарисованный ловкою кистью в модной книге, угрюмый, худой, обессмысленный дикой корыстью, страхом, голодом, мелкой борьбой? Мы довольно похвал расточали и довольно сплели мы венков тем, которые нам рисовали любопытную жизнь бедняков. Где ж плоды той работы полезной? Увидав, как читатель иной льет над книгу и слезы рекой, так и хочешь сказать. Друг любезный, не сочувствуй ты горе людей, не читай ты гуманных книжонок. Но не ставь за каретой гвоздей, чтоб, вскочив, накололся ребенок. Здесь нужен небольшой комментарий. На зиму карету ставили часто на полозья, и в конце полозьев господа приказывали, некоторые из них, приказывали кучеру набить отточенные гвозди острием вверх, чтобы мальчишки не вскакивали. Пронзительная деталь. Так вот, Некрасов призывает перейти от гуманизма на словах к гуманизму поступка, потому что в 50-е годы любопытная жизнь бедняков стала ходовой. Усердие опигонов как бы привело к девальвации темы. Этим объясняется некрасовский призыв не читать гуманных книжонок. Один из современников, известный критик Василий Петрович Боткин, написал Некрасову: «Твои стихи действуют на душу, как сырой холодный туман на тело, проникают из-под воль и страшно холодят». Вот Некрасов именно этого и хотел. О художнике Бескареве в повести Гоголя «Невский проспект» сказано: ему казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков. И все эти куски без смысла, без толку смешал вместе. На первый взгляд, картина Петербурга, данная в стихотворении Некрасова «Утро», это тоже куски, смешанные без смысла. Нас интересует только вторая часть этого стихотворения, первая посвящена провинции, а вот Петербург. Но не крашей город богатый, те же тучи по небу бегут, жутко нервом, с железной лопатой, там теперь мостовую скребут. Начинается всюду работа. Возвестили пожар с каланчи, на позорную площадь кого-то провезли, там и ждут палачи. Проститутка домой на рассвете поспешает, покинув постель, офицеры в наемной карете скачут за город, будет дуэль. Торгаши просыпаются дружно и спешат за прилавки засесть. Целый день им обмеривать нужно, чтобы вечером сытно поесть. Чу! Из крепости грянули пушки. Наводнение столицы грозит. Кто-то умер. На красной подушке первой степени Анна лежит. Дворник вора колотит. Попался. Гонят стадо гусей на убой. Где-то в верхнем этаже раздался выстрел. Кто-то покончил с собой. Юрий Михайлович Лотман писал, что стихотворение построено по законам сценария кинематографа. Раз сценарий, то можно опереться в размышлениях на теорию монтажа, о которой много писал Сергей Эйзенштейн. И он писал о том, что этот монтажный метод, он характерен не только для кино. И он замечал: мы непременно будем иметь дело с этим же принципом в лучших образцах литературы. Так вот и здесь монтируются как бы разорванные куски, но в конечном счете получается единая жуткая картина и как бы случайные попавшиеся на глаза детали. Читатель не знает, кто и почему застрелился, но жизнь представлена так, что нельзя усомниться, в этом городе люди неизбежно должны стреляться. Жуткий итог этого сюжета в его обыденности, стихотворение – и построена на сопоставлении обычного деревенского дня с обычным городским. И последнее. Опять Брюсов. Непосредственно к городу Некрасов возвращался постоянно. То с беспощадным реализмом летописателя, то с внезапным порывом романтика, то с проклятием, то с гимном, но всегда с сознанием значения города, его величия, современной жизни.